Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии «Спутника» самые цитируемые в России радиостанции Дарья Чередник. А границы наших познаний сегодня будет раздвигать Никита Воронков. Никит, приветствую.
Привет, Даша.
Ну,
слышно меня?
Да, прекрасно тебя слышу.
О, отлично.
Рассказывай, что сегодня ты нам подготовил.
Сегодня у нас будет экскурс в историю, а поводом для этого стала уже, в общем-то, наверное, крылатая фраза Владимира Путина о половцах и печенегах. Сейчас я себе позволю ее процитировать. «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия, победим и эту заразу коронавирусную». Конец цитаты. Так сказал президент Владимир Путин 8 апреля во время обращения к населению. Эта фраза главы государства, конечно же, быстренько разлетелась по этим нашим интернетам. И теперь это, наверное, самое цитируемое выражение президента в соцсетях. Имеется в виду самое цитируемое из трех его обращений к народу на фоне коронавируса в конце марта, в начале апреля. Так вот, о печенегах и половцах слышали практически все. Даже, наверное, многие себе приблизительно представляют, о чем идет речь, потому что это курс школьной истории. Но, как известно, мало кто помнит, что же было в школе, где и когда эти печенеги-половцы жили, как в итоге справилась с ними Русь. Попытается сегодня радиоспутник на эти вопросы ответить, устранить этот пробел в знаниях, и воспользуемся мы помощью знатоков, как говорится, на связи со спутником, доктор исторических наук, главный ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор исторического факультета МГУ, а конкретно кафедры истории России до 19 века, Антон Горский. Антон Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Антон Анатольевич, ну, я думаю, нужно начать по хронологии. Если я не ошибаюсь, все-таки о печенегах чуть раньше стало известно, и в летописях в наших они упоминаются еще при первых Рюриковичах. Это так?
Да, печенеги занимали степи к югу от Руси, к северному Причерноморью степи в первой половине XI века. А половцы позже, это вторая половина 11-го, 12-го и начало 13-го.
Угу. Ну, давайте по отдельности поговорим. Давайте сначала про печенегов тогда. С кем из русских князей они взаимодействовали? И вообще взаимодействовали? Или сразу, в общем-то, атаковали, терзали, я не знаю, держали в страхе? Как в общем, происходило вот это столкновение?
Да, ну, печенеги в конце 9-го, начале 10-го века пришли из-за Волги в степи Северного Причерноморья, вытеснили оттуда венгров. Венгры тогда были кочевниками, венгры ушли вот на свою позднейшую родину, где пребывают до ныне. И, собственно, вот от Дуная Нижнего до Волги полтора века господствовали печенеги. Ну, государства у них не было, то есть они не были единые, были разные группировки во главе со своими князьями. Отношения с Русью были неоднозначные. Случалось, что печенеги выступали в качестве союзников русских князей, скажем, при походе Игоря на Византию в 944 году, в войне Святослава Игоревича против Византии, опять-таки, в 970-м на Балканах. Но нередки были и столкновения, то есть набеги печенегов на южно-русские территории. Конечно, не с целью их завоевать, а грабительскими намерениями. Особенно это характерно для конца X века, это эпоха Владимира Святого. Вот тогда удалось организовать оборону южно-русских земель. От печенегов строились крепости в большом количестве. Но в начале XI века есть и случаи, когда печенеги участвовали в междоусобной борьбе русских князей. Это вот борьба между сыновьями Владимира, как раз Святополк, который получил прозвище Окаянный, затем вот он привлекал неоднократно печенегов в качестве союзников против брата Ярослава. И в середине XI века печенеги уходят из степей от южнорусских. Здесь сыграло роль в какой-то мере и поражение, которое нанес Ярослав в 1036 году под Киевом. Это вот последний такой поход печенегов на Русь был. Но главную роль сыграло то, что их вытеснили другие кочевники, пришедшие из-за Волги, это торки. А после этого печенеги ушли на Нижний Дунай, границам Византии, там до конца XI века взаимодействовали с Византийской империей, там тоже были, в конце концов, разбиты. И вот, собственно, после этого они сходят окончательно с исторической сцены. Хотя некоторые печенеги, вот уже не желая под властью половцев, которые вслед за торками уже заняли ко второй половине XI века степи Северного Причерноморья, некоторые группы печенегов пришли на службу к русским князьям. И дальше, в дальнейшем они служили. Вот, что касается печенегов.
Да, вы говорите то, что русские князья порой заручались поддержкой печенегов для походов на Византию, например. А вот на каких условиях это все происходило? Как договаривались? И вообще, на каком языке печенеги-то разговаривали?
Ну, признано, что печенеги — это народ тюркоязычный был. Ну, естественно, близкие соседи языки друг друга выучили. Что касается условий, то вот отношение участия в походе 1944 года говорится о найме печенегов. Поскольку печенеги, еще раз повторю, не были чем-то единым, какой-то организации общей у них не было, то вот какие-то группировки могли привлекаться вот таким образом за долю военной добычи.
Угу. А в итоге-то, вот вы говорите, осели печенеги на Дунае, да? Я правильно услышал?
Да, уйдя вот от границ Руси, они пребывали некоторое время на Нижнем Дунае. Румынии, Болгарии частично.
Ага, то есть если проследить связь времен, то в ком сейчас течет печенежская кровь?
Ну, достоверно нет таких данных. Ну, есть версия, скажем, народ гагаузов, может быть, связан с печенегами. Часть печенегов ушла в Венгрию какие-то вот после того, как были разбиты. Кстати, с половецкой помощью были разбиты византийцы в 90-е годы XI века. Но достоверно как бы потомков печенегов нет.
Угу. Хорошо, давайте перейдем тогда к половцам. Откуда пришли на Русь половцы? Какой это был период? Ну, вы уже сказали, но желательно с именами князей. Может быть, кто-то по векам плохо ориентируется, кто тогда правил на Руси и как половцы, в общем-то, опять же, с нашими князьями контактировали.
Появились половцы у границ Руси при сыновьях Ярослава. Это 50-е годы.
Ярослав, который мудрый, века, да?
Ну, которого с 19 века стали называть мудрым, да. Половцы – это русское название, русский термин, общее их самоназвание кипчаки. Вот они продвинулись из-за Волги и вытеснили торков, вот как тех, которые вытеснили перед этим печенегов. И, собственно, степи от Нижнего Дуная до Южной Сибири, вот в течение двух веков, там хозяйничали именно половцы. Опять-таки, как и у печенегов, у них не было общей какой-то организации, не было, не дошли до государственной стадии развития, были разделены на разные группировки во главе с теми или иными князьями. И отношения половцев с Русью, они складывались, они были еще более, скажем так, разнообразны, чем с печенегами. Были периоды обострения, когда половецкие набеги на южнорусские территории усиливались. Это когда 60-е годы XI века, последние десятилетия XI века. В XII веке это 1180-е годы, вот такие периоды обострения отношений. Бывало, что русские князья совершали достаточно далекие походы в степь на половецкие кочевья. Это особенно начало XII века, вот по инициативе Владимира Мономаха. Но были связи и другого плана, были союзнические отношения нередко. То есть одни князья могли иметь в степи каких-то половецких предводителей союзников, каких-то врагами. Ну, не говоря уже о том, что бывало, что союзник превращался в врага, и наоборот такое тоже. Очень часто участвовали половецкие отряды в усобицах русских князей. 12 век – это уже эпоха раздробленности политической на Руси, когда Русь разделяется на ряд земель, практически самостоятельных, там междоусобные войны происходят. И половцев нередко привлекали в качестве участников таких войн. И достаточно частым было такое явление, с печенегами такое не отмечено, а в половцах это было частым, это династические браки русско-половецкие. Правда, только в одну сторону. Русские князья брали в жены половецких княжон. Соответственно, принимали крещение и оказывались русскими княгинями. Постепенно, собственно говоря, христианизация начинает распространяться и на, собственно, половецкое общество. Известные уже в начале XIII века с христианскими именами половецкие предводители, ну, в частности, сын наиболее известного, наверное, половецкого предводителя Кончака, того, который служил о полку Игореве, одним из главных персонажей является... Его звали Юрий Кончак. Вот. А, собственно говоря, конец вот этой гегемонии половцев в степях Северного Причерноморья, он связан с монгольским нашествием, которое было совсем другим явлением, чем вот набеги печенегов или половцев. Это было, были действия государства, Монгольской империи, как его принято называть. И половцы, собственно, считались одними из главных врагов монгольских ханов. И вот западный поход монголов, во время которого была разорена Русь, он, собственно, одна из главных его целей была окончательный разгром кипчаков, то есть половцев, говоря по-русски.
А почему они считались главным врагом?
Потому что они занимали именно значительную часть зоны Евразии, так скажем.
И, то есть привычный ареал обитания там, для монголов.
Монголы претендовали на то, чтобы все эти степные территории занять, включая вот среднедунайскую низменность, где Венгрия была расположена. Это сделать не удалось. Поэтому эта территория должна была непосредственно перейти под власть монгольских правителей, в то время как земледельческие общества, ну, некоторые, они оказались в зависимости, но сохранили своих правителей, ну, как Русь, Болгария, страны Закавказья и так далее. Вот. Причем половцы, когда вот только началось это монгольское наступление на Восточную Европу, они обратились за помощью к русским князьям после поражения от монголов. И такая помощь была оказана, был русско-половецкий поход в степь, но закончился он поражением в битве на реке Калке. Ну, во время похода Батыя, уже основного завоевательного похода на Восточную и Центральную Европу, половцы были окончательно подчинены, и после этого они, собственно, сходят тоже с исторической сцены, хотя считается, что основное население Золотой Орды, вот государство, которое возникло в Восточной Европе и в Южной Сибири, значит, соответственно, занимало огромную территорию от Иртыша до Дуная, что основным населением там были, остались именно кипчаки. Но они были лишены уже своей верхушки, знати и, соответственно, этнического такого самоопределения.
Угу. Антон Анатольевич, а сильно культура различалась половецкая и монгольская? То есть насколько легко ассимилировались половцы вот в монгольском государстве?
Ну, поскольку система хозяйства, пищевое скотоводство была сходной, то здесь, в общем, не возникло особых сложностей. И, собственно говоря, поэтому и влились вот эти вот остатки половцев, лишенные как бы уже своей политической организации. Над ними были поставлены монгольские наместники, и, соответственно, они уже перестали именоваться половцами, если говорить о русском термине, кипчаками. А если самоназвание... Другое дело, что ситуация изменилась вот в этом степном регионе, потому что в домонгольский период там не было, собственно, государственных образований. Но то, что возникла Орда, это уже образование государственное с определенной системой должностных лиц, с городами, в том числе со стольными городами. То есть там сочеталась и городская культура, и вот именно кочевое хозяйство. Очень разные были, так сказать, типы хозяйственной культуры.
Угу. А вы сказали, кстати, про смешанные браки между русскими князьями и половцами. А почему с печенегами не заключались такие браки? Не такие хорошие были отношения, или не такие они статусные, влиятельные, влиятельными казались русским князьям?
Видите, во-первых, все-таки дольше отношения с половцами развивались, чем отношения с печенегами. Не сразу эти браки стали заключаться, только в самом конце XI века имели место. А во-вторых, если брать X век, то русская княжеская династия, она еще немногочисленная. И, собственно, браков не очень много, и те, что зафиксированы, среди них печенежских нет. А если брать 12-13 века, династия Рюриковича разрослась значительно, там уже многие десятки в каждом поколении князей, и, соответственно, поиск вот, вот этот матримониальный, он предполагал все-таки, что должны князья жениться на равных по статусу. Соответственно, обращались взор на соседей, среди которых, собственно, половецкие князья были одними из ближайших, особенно для князей Южной Руси.
Ага, а кто-то из известных князей той же Южной Руси или любых других княжеств русских на тот момент есть известные вот от смешанных браков?
Да, конечно. Ну, вот сын Владимира Мономаха Юрий, которого мы знаем как Юрия Долгорукова, он его отец женил на дочери князь Айепы в 1108 году. Ну, тогда еще Юрий Долгорукий жил на юге Руси. Владимир Мономах, его отец был переяславским князем Переславля Южного. Вот, соответственно, Андрей Боголюбский, сын Юрия, мать его была половчанка. Ну, uh-huh. Всеволод Великое Гнездо, который продолжил династию, он от второго брака, не половецкого. Ну, и таких много, собственно, случаев.
Антон Анатольевич, а что вообще до наших времен сохранилось из половецкой культуры? Известно ли там об особенностях письменности? Может быть, какие-то предметы, я не знаю, памятники, там, курганы, что-то подобное?
Нет, по археологии немало. А есть и печенежские, но печенежских меньше. Раскопа на половецких достаточно. Так что, в общем, представление о половцах, об их материальном мире, оно достаточно хорошо изучено. И курганы, и изваяния каменные есть, и находки вооружения. Тут вполне картина достаточно хорошо исследована.
Угу. Половцы, они же кыпчаки, куда в итоге они делись? То есть, опять же, какие современные этносы, языки, какие современные мы можем отнести именно вот к наследию половцев?
Да, ну, опять-таки, здесь нет как бы вот непосредственных предков, но есть немало народов, которые считают себя и основанием той или иной степени потомками половцев через посредство вот этого ордынского периода, пребывания в пределах Золотой Орды. Это и казахи, это и крымские татары, карачаевцы, как бы частичные казанские татары.
Ну, видимо, и балкарцы тогда тоже в той или иной степени.
Что?
Балкарцы.
Да, да. Ну, то есть вот большинство, собственно, тюркских народов Восточной Европы и живущих несколько восточнее, они в той или иной мере могут считаться потомками половцев, но, повторяю, не непосредственно, а через пребывание вот этом таком котле Золотоордынском.
Угу. Из школьного курса истории еще приходят вот на ум хазары и волжские булгары. Они примерно в какой период с кем жили? И как, опять же, как там взаимодействовали друг с другом. По-моему, они более такие были, что ли, государственными. Да. Да? Хазарское ханство же было, да, или не ханство?
Да, ну, хазарский каганат, угу. Это называется.
Каганат.
Каганом, титул Кагана имел. Это государство с 7 по 10 века было крупнейшим в Восточной Европе. Это Нижний Дон, Нижняя Волга. Ну, сфера влияния, она была и шире хазарская. И, собственно, в второй половине X века оно было сокрушено это усилиями Святослава Игоревича и печенегов как раз.
Угу. А вот объединенными силами.
Ну, там прямо нет сведения о союзничестве, но, вероятнее всего, да. Приложили усилия те и другие. И что касается Волжской Болгарии, то она просуществовала с 9 по середину 13 века. Это вот, ну, примерно территория современного Татарстана, и сфера влияния еще более широкая. И была разгромлена во время похода Батыя и вошла в территорию Золотой Орды.
Угу. Ну, так или иначе, вот все вот эти кочевые народы, да, все, которые обитали за Волгой, там, в Причерноморье и так далее, они в итоге растворились в Золотой Орде.
Да, ну, хазары раньше как бы сходят со совершенно, как и печенеги. А те, что вот на Половцы, волжские болгары, да, растворились. Улус Ильжучи, да.
Антон Анатольевич, спасибо вам большое за вот эту информацию. Я думаю, это было доступно, и более-менее все осознали, где же половцы, где печенеги, а где хазары. Антон Горский, главный ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор исторического факультета МГУ имени Ломоносова, был с нами на прямой связи в эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России. Спасибо.
«Спутник Эрудита».